Глава 27. Испытанный прием классической трагедии. После минутного молчания, во время которого миледи украдкой наблюдала за слушавшим ее молодым человеком, она продолжала. «Почти 3 дня я ничего не пила и не ела. Я испытывала жестокие мучения. Порой, словно какое-то облако давило мне лоб и застилало глаза. Это начинался бред. Наступил вечер. Я так ослабела, что поминутно впадала в беспамятство, и каждый раз, когда я лишалась чувств, благодарила Бога, думая, что умираю. Во время одного такого обморока я услышала, как дверь открылась. От страха я очнулась. Он вошел ко мне в сопровождении какого-то человека с лицом, прикрытым маской. Сам он тоже был в маске. Но я узнала его шаги, узнала его голос, узнала этот величественный вид, которым ад наделил его на несчастье человечества. «Ну что же?» — спросил он меня. «Согласны вы дать мне клятву, которую я от вас требовал? Вы сами сказали, что пуритане верны своему слову. Я дала слово, и вы это слышали. Предать вас на земле суду человеческому, а на том свете — суду Божьему. И так вы упорствуете. Клянусь перед Богом, который меня слышит. Я призову весь свет в свидетели вашего преступления и буду призывать до тех пор, пока не найду мстителя. Вы — публичная женщина, — заявил он громовым голосом, — и подвергнетесь наказанию, налагаемому на подобных женщин, заклейменная в глазах света, к которому вы взываете. Попробуйте доказать этому свету, что вы не преступница и не сумасшедшая. Потом он обратился к человеку в маске. «Палач, делай свое дело», — приказал он.
«О, его имя! Имя!» — вскричал Фельтон. «Назовите мне его имя!»
И вот, несмотря на мои крики, несмотря на мое сопротивление, я начинала понимать, что мне предстоит нечто худшее, чем смерть. Палач схватил меня, повалил на пол, сдавил в своих руках. Я задыхалась от рыданий, почти лишилась чувств, взывала к Богу, который не внимал моей мольбе. И вдруг я испустила отчаянный крик боли и стыда. Раскаленное железо, железо палача впилось в мое плечо. Фельтон издал угрожающий возглас.
«Смотрите»,
— сказала миледи и встала с величественным видом королевы.
«Смотрите, Фельтон. Какое новое мучение изобрели для молодой невинной девушки, которая стала жертвой насилия злодея. Научитесь познавать сердца людей и впредь не делайтесь так опрометчиво орудием их несправедливой мести».
Миледи быстрым движением распахнула платье, разорвала батист, прикрывавший ее грудь, и, краснея от притворного гнева и стыда, показала молодому человеку неизгладимую печать, бесчестившую это красивое плечо.
«Да я вижу тут лилию», — изумился Фельтон.
«Вот в этом-то вся подлость», — ответила миледи. «Будь это английское клеймо, надо было бы еще доказать, какой суд приговорил меня к этому наказанию, и я могла бы подать жалобу во все суды государства. А французское клеймо, о, им я была надежно заклеймена».
Это было слишком для Фельтона. Бледный, недвижимый, подавленный ужасным признанием миледи, ослепленный сверхъестественной красотой этой женщины, показавшей ему свою наготу с бесстыдством,
которое он принял за особое величие души. Он упал перед ней на колени, как это делали первые христиане перед непорочными святыми мучениками, которых императоры, гонители христианства, предавали в цирке на потеху кровожадной черни. Клеймо перестало существовать для него. Осталась одна красота. «Простите, простите!» — восклицал Фельтон. «О, простите мне!» Миледи прочла в его глазах: «Люблю, люблю».
«Простить вам что?» — спросила она.
«Простите мне, что я примкнул к вашим гонителям». Миледи протянула ему руку. «Такая прекрасная, такая молодая!» — воскликнул Фельтон, покрывая ее руку поцелуями. Миледи подарила его одним из тех взглядов, которые раба делают королем. Фельтон был пуританин. Он отпустил руку этой женщины и стал целовать ее ноги. Он уже не любил, он боготворил ее. Когда этот миг душевного восторга прошел, когда к Миледи, казалось, вернулось самообладание, которого она ни на минуту не теряла, когда Фельтон увидел, как завеса стыдливости вновь скрыла сокровище любви, лишь затем так тщательно оберегаемое от его взора, чтобы он еще более пылко желал их, он сказал: «Теперь мне остается спросить вас только об одном. Как зовут вашего настоящего палача? По-моему, только один был палачом, другой являлся его орудием, не больше».
«Как, брат мой?» — вскричала Миледи. «Тебе еще нужно, чтобы я назвала его? А сам ты не догадался?»
«Как?» — спросил Фельтон. «Это он? Опять он?» «Все он же. Как? Настоящий виновник, опустошитель Англии, гонитель истинно верующих, гнусный похититель чести стольких женщин, тот, кто из прихоти своего развращенного сердца намерен пролить кровь стольких англичан, кто сегодня покровительствует протестантам, а завтра предаст их. Бекингем! Так это Бекингем!» — с ожесточением выкрикнул Фельтон. Миледи закрыла лицо руками, словно она была не в силах перенести постыдное воспоминание, которое вызвало у нее это имя. «Бекингем, палач этого ангельского создания!» — восклицал Фельтон. «И ты не поразил его громом, Господи! И ты позволил ему остаться знатным, почитаемым, всесильным на погибель всем нам!»
«Бог отступается от того, кто сам от себя отступается», — сказала Миледи.
«Так значит, он хочет навлечь на свою голову кару, постигающую отверженных», — с возрастающим возбуждением продолжал Фельтон. «Хочет, чтобы человеческое возмездие опередило правосудие небесное».
«Люди боятся и щадят его».
«О, я не боюсь и не пощажу его», — возразил Фельтон.
Миледи почувствовала, как душа ее наполняется дьявольской радостью.
«Но каким образом мой покровитель, мой отец, лорд Винтер, оказывается причастным ко всему этому?» — спросил Фельтон.
«Слушайте, Фельтон, ведь наряду с людьми низкими и презренными есть на свете благородные и великодушные натуры. У меня был жених, человек, которого я любила и который любил меня. Мужественное сердце, подобное вашему, Фельтон. Такой человек, как вы. Я пришла к нему и все рассказала. Он знал меня и ни на миг не колебался. Это был знатный вельможа, человек во всех отношениях равный Бекингему. Он ничего не сказал, опоясался шпагой, закутался в плащ и направился во дворец Бекингема».
«Да, да, понимаю», — вставил Фельтон. — «Хотя, когда имеешь дело с подобными людьми, нужна не шпага, а кинжал».
«Бекингем накануне уехал чрезвычайным послом в Испанию просить руки инфанты для короля Карла I, который тогда был еще принцем Уэльским. Мой жених вернулся ни с чем. «Послушайте», — сказал он мне, — «этот человек уехал, и я покамест не могу ему отомстить.
В ожидании его приезда обвенчаемся, как мы решили. А затем положитесь на лорда Винтера, который сумеет поддержать свою честь и честь своей жены».
«Лорда Винтера?»
— вскричал Фельтон. «Да, лорда Винтера», — подтвердила миледи. «Теперь вам все должно быть понятно, не так ли? Бекингем был в отъезде около года. За неделю до его возвращения лорд Винтер внезапно скончался, оставив меня своей единственной наследницей. Кем был нанесен этот удар? Всеведущему Богу одному это известно, я никого не виню».
«О, какая бездна падения! Какая бездна!» — ужаснулся Фельтон.
Лорд Винтер умер, ничего не сказав своему брату. Страшная тайна должна была остаться скрытой от всех до тех пор, пока бы она как гром не поразила виновного. Вашему покровителю было прискорбно то, что старший брат его женился на молодой девушке, не имевшей состояния. Я поняла, что мне нечего рассчитывать на поддержку со стороны человека, обманутого в своих надеждах на получение наследства. Я уехала во Францию, твердо решив прожить там остаток моей жизни. Но все мое состояние в Англии. Из-за войны сообщение между обоими государствами прекратилось. Я стала испытывать нужду, и мне поневоле пришлось вернуться сюда. 6 дней назад я высадилась в Портсмуте.
«А дальше?»
— спросил Фельтон. «Дальше?» Бекингем, вероятно, узнал о моем возвращении, переговорил обо мне с лордом Винтером, который и без того уже был предубежден против меня, и сказал ему, что его невестка — публичная женщина, заклейменная преступница. Мужа моего уже нет в живых, чтобы поднять свой правдивый благородный голос в мою защиту. Лорд Винтер поверил всему, что ему было сказано. Поверил тем охотнее, что это ему было выгодно. Он велел арестовать меня, доставить сюда и отдал под вашу охрану. Остальное вам известно. Послезавтра он удаляет меня в изгнание, отправляет в ссылку. Послезавтра он на всю жизнь выдворяет меня среди отверженных. О, поверьте, злой умысел хорошо обдуман. Сеть искусно сплетена, и честь моя погибнет. Вы сами видите, Фельтон, мне надо умереть. Фельтон, дайте мне нож».
С этими словами миледи, словно исчерпав все свои силы, в изнеможении склонилась в объятия молодого офицера, опьяненного любовью, гневом и дотоле неведомым ему наслаждением. Он с восторгом подхватил ее и прижал к своему сердцу, затрепетав от дыхания этого прекрасного рта, обезумев от прикосновения этой вздымавшейся груди.
«Нет, нет!» — воскликнул он. «Нет, ты будешь жить, всеми почитаемый и незапятнанный! Ты будешь жить для того, чтобы восторжествовать над твоими врагами!»
Миледи отстранила его медленным движением руки, в то же время привлекая его взглядом. Но Фельтон вновь заключил ее в объятия, и глаза его умоляюще смотрели на нее, как на божество.
«Ах, смерть, смерть!»
— сказала она, придавая своему голосу томное выражение и закрывая глаза.
«Ах, лучше смерть, чем позор! Фельтон, брат мой, друг мой, заклинаю тебя!»
«Нет!» — воскликнул Фельтон. «Нет, ты будешь жить и жить отомщенный!»
«Фельтон, я приношу несчастье всем, кто меня окружает. Оставь меня, Фельтон, дай мне умереть!»
«Если так, мы умрем вместе!»
— воскликнул Фельтон, целуя узницу в губы. Послышались частые удары в дверь. На этот раз миледи по-настоящему оттолкнула Фельтона.
«Ты слышишь?» — сказала она. «Нас подслушали. Сюда идут. Все кончено, мы погибли».
«Нет», — возразил Фельтон. «Это стучит часовой. Он предупреждает меня, что подходит дозор».
«В таком случае бегите к двери и откройте ее сами.
Фельтон повиновался. Эта женщина уже овладела всеми его помыслами, всей его душой. Он распахнул дверь и очутился лицом к лицу с сержантом, командовавшим сторожевым патрулем. «Что случилось?» — спросил молодой лейтенант.
«Вы приказали мне открыть дверь, если я услышу, что вы зовете на помощь, но забыли оставить мне ключ», — доложил солдат. «Я услышал ваш крик, но не разобрал слов. Хотел открыть дверь, а она оказалась заперта изнутри. Тогда я позвал сержанта».
«Честь имею явиться», — отозвался сержант. Фельтон, растерянный, обезумевший, стоял и не мог вымолвить ни слова. Миледи поняла, что ей следует отвлечь на себя общее внимание. Она подбежала к столу, схватила нож, положенный туда Фельтоном, и выкрикнула:
«А по какому праву вы хотите помешать мне умереть?»
«Боже мой!» — воскликнул Фельтон, увидев, что в руке у нее блеснул нож. В эту минуту в коридоре раздался язвительный хохот. Барон, привлеченный шумом, появился на пороге в халате со шпагой, зажатой подмышкой. «А-а-а!» — протянул он. «Ну вот мы и дождались последнего действия трагедии. Вы видите, Фельтон, драма прошла одну за другой все фазы, как я вам и предсказывал. Но будьте спокойны, кровь не прольется». Миледи поняла, что она погибла, если не даст Фельтону немедленного и устрашающего доказательства своего мужества.
«Вы ошибаетесь, милорд. Кровь прольется, и пусть эта кровь падет на тех, кто заставил ее пролиться».
Фельтон вскрикнул и бросился к Миледи. Он опоздал. Миледи нанесла себе удар. Но благодаря счастливой случайности, вернее говоря, благодаря ловкости Миледи, нож встретил на своем пути одну из стальных планшеток корсета, которые в тот век, подобно панцирю, защищали грудь женщины. Нож скользнул, разорвав платье, и вонзился наискось между кожей и ребрами. Тем не менее, платье Миледи тотчас обогрелось кровью. Миледи упала навзничь и, казалось, лишилась чувств. Фельтон вытащил нож.
«Смотрите, милорд», — сказал он мрачно. «Вот женщина, которая была под моей охраной и лишила себя жизни».
«Будьте покойны, Фельтон, она не умерла», — возразил лорд Винтер. «Демоны так легко не умирают. Не волнуйтесь, ступайте ко мне и ждите меня там».
«Однако, милорд, ступайте, я вам приказываю».
Фельтон повиновался своему начальнику, но, выходя из комнаты, спрятал нож у себя на груди. Что касается лорда Винтера, он ограничился тем, что позвал женщину, которая прислуживала Миледи, а когда она явилась, поручил ее заботам узницу, все еще лежавшую в обмороке, и оставил ее с ней наедине. Но так как рана, вопреки его предположениям, могла все же оказаться серьезной, он тотчас послал верхового за врачом.